Здравствуйте. Вы слушаете Громадское радио. В эфире программа «Киев-Донбасс». И в студии сегодня для вас работают журналистки Громадского радио Виктория Ермолаева и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами ближайшие два часа наш режиссер Дмитрий Смеян. И мы начинаем наш эфир с таких тем.
Затяжной конфликт на Донбассе влияет на ситуацию с торговлей людьми или нет? На днях в Мариуполе разоблачили канал, нелегально отправляющий женщин за рубеж.
В Молдове продолжаются антиправительственные протесты. В чем их суть? Попробуем разобраться с очевидцем событий.
Израильские специалисты взялись за обучение украинских военных врачей. Чему могут обучиться украинцы у израильских специалистов и как применят полученные знания на родине?
Журналистка Громадского радио Ирина Сампан побывала в Донецке, Ростовской области, в России на судебном процессе над Надеждой Савченко. В эфире «Киев-Донбасса» Ира поделится своими свежими впечатлениями и еще не звучавшими материалами.
И начинаем сегодняшний эфир с такой темы. Вчера стало известно, что СБУ задержала в Мариуполе организатора международного канала торговли с женщинами. Местная жительница, которая имела документы на постоянное пребывание в одной из стран Европейского Союза, прибыла в Мариуполь для набора молодых девушек. Женщин она незаконно переправляла в Грецию, где они занимались проституцией. В Мариуполе у женщины был сообщник, местный адвокат, который вербовал девушек. Обоим подозреваемым сообщено о подозрении в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 «Торговля людьми» или другое незаконное соглашение относительно человека Уголовного кодекса Украины. И сегодня в нашей студии старший специалист программы противодействия торговли людьми представительства Международной организации по миграции в Украине Катерина Арданьян. Здравствуйте.
Добрый день.
И первый вопрос, ответ на который хотелось бы услышать, что подразумевается под понятием «торговля людьми»?
Торговля людьми, в принципе, это основное, что надо понимать про торговлю людьми, что это преступление против прав человека. Оно определяется рядом международных документов и также законодательством Украины. В частности, есть закон Украины про противодействие торговле людьми и криминальный кодекс, который вы уже упомянули, 149-я статья. Торговля людьми — это вербовка, продажа, перемещение, перевезение людей с целью эксплуатации. И важный момент, опять-таки, который следует отметить, говоря об определениях, это то, что торговля людьми всегда подразумевает под собой принуждение к принудительному труду, либо сексуальной эксплуатации. И есть обязательно цель – это эксплуатация.
То есть мы говорим не только о проституции. Какие еще виды могут быть вот на примере?
Нет, мы говорим не только о проституции, и как раз-таки наоборот, последние годы для Украины особенно актуальным становится торговля людьми с целью трудовой эксплуатации. Также существует торговля людьми с целью принуждения к, например, попрошайничеству, принудительное попрошайничество. Это особенно актуально для детей и для пожилых людей, для инвалидов, людей с какими-то, которых легко эксплуатировать в попрошайничестве, принудительное вовлечение в криминальную деятельность и торговля людьми с целью трансплантации органов. Для Украины долгие годы сексуальная эксплуатация была одним из наиболее серьезных рисков, но последние годы, например, в 2015 году, около 90% пострадавших, которые получили помощь в рамках программы реинтеграции пострадавших от торговли людьми, они эксплуатировались именно с целью трудовой эксплуатации. И это касается как мужчин, так и женщин.
Катерина, скажите, а есть какая-то статистика вот в соотношении использования мужской и женской силы, и, возможно, даже детской?
Да, ну, на самом деле, статистика по торговле людьми, это, ну, тоже надо понимать, что это такой феномен, который является скрытым. Люди часто не сообщают о том, что они стали пострадавшими от торговли людьми, во-первых, потому что они не могут себя идентифицировать как пострадавшие. Большинство, опять-таки, наших сограждан, когда они попадают в ситуацию эксплуатации за рубежом, либо в середине страны, они склонны считать, что им просто не повезло, особенно если мы говорим про трудовую эксплуатацию. мы можем говорить с уверенностью про статистику тех пострадавших, которые получили помощь в рамках нашей программы. Это более 11 600 пострадавших, 740 в прошлом году. Можем говорить о том, что сейчас это приблизительно 50% женщины, 50% мужчины. Немножко меняется из года в год. В 2015 году немного было больше женщин, чем мужчин, но такая незначительная разница. 379 женщин, 361 мужчина, то есть 51% женщины, 49% мужчин. И так оно придерживается последние несколько лет. В целом, анализ всех пострадавших, которые за эти годы получил помощь, 5% — это дети несовершеннолетние в возрасте до 18 лет. Но возможность, что ситуация с детьми намного хуже, потому что дети не могут самоидентифицироваться, дети, на отличие от взрослых, редко знают, куда обратиться, ну, еще хуже, чем взрослые, знают, куда можно обратиться за помощью. Поэтому очень важно сотрудничество с государственными органами, с органами опеки, с общественными организациями в плане детей, идентификации детей, пострадавших от торговли людьми. И тогда их будет, возможно, гораздо больше, чем 5%.
А как эксплуатировать детей?
Для детей, которым, опять-таки, мы оказали помощь, основные виды эксплуатации — это сексуальная эксплуатация и принудительное попрошайничество. Немного реже это трудовая эксплуатация, вовлечение в криминальную деятельность. Основными остаются сексуальная эксплуатация, потому что особенно девушки, которым 16-17 лет, это все еще дети. И это очень важно понимать и нам, и правоохранительным органам, и просто людьми, которые сталкиваются с этим, что те, кого эксплуатируют в проституции, и если им не исполнилось 18 лет, то они считаются детьми. Вот. И очень часто это принудительное попрошайничество. И часто детей продают либо их собственные родители, опекуны, либо они попадают в такие ситуации из-за разливости, уязвимости к торговцам людьми, вербовщикам.
Катерина Орданьян, старший специалист программы противодействия торговле людьми, представительство Международной организации по миграции в Украине. И вы слушаете Громадское радио. Катерина, я вот все-таки хотела бы вернуться к вопросу конфликта на Донбассе. Все-таки он влияет на ситуацию с торговлей людьми по всей стране. И, возможно, из этого региона стал больше поток рабочей силы, там, силы для сексуальной эксплуатации, или же все-таки нет? О чем говорит статистика за последние два года?
Ну, мы можем говорить, в принципе, о мировых тенденциях, потому что Международная организация по миграции работает в более чем 100 странах мира, включая страны, в которых происходят военные конфликты, другие конфликты. И чаще всего, да, и наш опыт мировой показывает, что кризисы и конфликты делают людей гораздо более уязвимыми к торговле людьми. И в Украине мы анализируем обращение на горячую линию. Мы делали социологическое исследование в начале 2015 года. И эти данные показывают, что украинцы становятся все более уязвимыми к торговле людьми, да, и это можно связать как с конфликтом, так и с экономическим и политическим кризисом в стране. Например, мы можем говорить о том, что резко возросла часть украинцев, которые работают за границей нелегально, что автоматически делает их более уязвимыми. Мы можем говорить о том, что больше людей стало, в принципе, уязвимой группой, что люди готовы ради работы за рубежом пересечь границу нелегально в большей мере, чем это было до начала конфликта. Люди готовы отдать свой паспорт работодателю, работать в закрытых помещениях. Если раньше эта группа составляла 14% от общего числа потенциальных трудовых мигрантов, то сейчас это 21%. И это нам говорит о том, что украинцы более склонны не замечать существующие риски и тем самым становятся более уязвимыми. И то, также мы можем отметить то, что торговцы людьми очень хорошо и очень быстро приспосабливаются к изменениям ситуации, и мы замечаем весь, собственно говоря, прошедший год, и сейчас мы замечаем, что появляются предложения от посредников, нацеленные именно на группу переселенцев с восточного региона страны, обещающие либо вид на жительство, либо статус беженца, и возрастает количество звонков от переселенцев на горячую линию помощи мигрантам и пострадавшим от торговли людьми, где люди описывают те предложения, с которыми они сталкиваются, и, собственно говоря, просят совета. Поэтому все эти риски есть, и украинцам сейчас как никогда следует более внимательно относиться к проверке всех предложений, связанных с трудоустройством, с выездом за границу.
А как проверять?
Мы бы рекомендовали... Ну, во-первых, что важно, это то, что в Украине действует горячая линия. Ну, потому что все ситуации разные. И как бы сейчас за короткое время эфира мне очень сложно будет рассказать про все специфические ситуации, но мы очень советуем всем потенциальным мигрантам обращаться на горячую линию. Она абсолютно бесплатна, как звонки на нее, так и сами консультации. Телефоны для звонков с мобильных 527, это короткий номер, с стационарных телефонов 0800 505 501. И консультанты горячей линии помогут рассмотреть каждый индивидуальный случай, скажут, на что обратить внимание. Конечно же, это в первую очередь законный выезд за границу, проверка самого посредника с помощью либо горячей линии, либо Министерства социальной политики Украины, которое ведет базу данных посредников по трудоустройству за рубежом. Проверка каких-то специфических условий предложения. Ну, начиная от банальных предложений работы без необходимости трудовой квалификации, знания языка, заканчивая теми предложениями, которые ставят посредники, предложение бесплатно оформить документы, предложение работать за рубежом по туристической визе, что, в принципе, невозможно и запрещено, подписание контракта на иностранном языке, чего нельзя делать ни в коем случае. Какие-то моменты, на которые надо обязательно обращать внимание еще до выезда за границу. Основные правила безопасности выезжая, уже приняв решение выехать за границу. Это то основное правило, о котором мы говорим всем, и которое надо знать, это никому не отдавать свой паспорт. Потому что очень многие, устраиваясь на работу, отдают свой паспорт якобы для регистрации. И потом они не могут покинуть место работы, потому что у них нету документов, и их, в принципе, шантажируют, что вы въехали в страну нелегально, и если вы сбежите, то вы попадете в тюрьму, либо в депортационную тюрьму, либо в тюрьму, и будете преступникам, до того, что надо обязательно делать копии всех документов, выезжая за рубеж, обязательно оставлять информацию родным, близким в стране, информировать о изменении места пребывания, места работы, какие-то крючки, которые помогут в случае попадания в ситуацию торговли людьми за рубежом, это, например, договориться со своими близкими о кодовом слове, которое можно будет, услышав которое, они будут знать, что вы в опасности и смогут обратиться в правоохранительные органы, сориентировав их, где вы находитесь, где вас можно искать. Опять-таки, проверять все, что возможно проверить на моменте поиска работы и на моментах выезда за рубеж.
Я бы хотела вот узнать у вас, Катерина, есть ли в Международной организации по миграции в Украине какой-то список фирм, которые себя зарекомендовали как те, которые поставляют рабочую силу из Украины в другие страны? Вот, или они всегда все-таки меняют название и стараются как-то не светиться?
Да, ну мы у нас нету такого списка, но, во-первых, во-вторых, в Украине очень развита система, например, частного предпринимательства, где некоторые услуги можно оказывать под видом просто консультационных, и действительно это все меняется очень быстро. На самом деле список есть посредников по трудоустройству за рубежом у Министерства социальной политики, он есть на веб-сайте, у них его можно посмотреть, тех, которые аккредитованы предоставлять услуги по трудоустройству. И на самом деле важнее не... Ну, потому что тут тоже так нельзя ориентировать людей на то, что вот есть список, если фирмы в этом списке нету, значит, она безопасная. Нет, это не было бы правильным. На самом деле, в любом случае надо проверять условия, которые предлагаются в случае с любым посредником, вычитывать контракты, желательно вычитывать их с помощью юриста или, опять-таки, консультанта в горячей линии, обращать внимание на подозрительные пункты в контракте, такие как выполнение других работ, не предусмотренных этим контрактом, чтобы списки работ были закрытыми, и обращать внимание на место, где будет работа, на все эти детали, обращать внимание вне зависимости от того, есть ли посредник в каких-либо списках.
А чем вербовщики, торговцы людьми, завлекают своих жертв? То есть, может быть, есть советы, как распознать таких людей?
Завлекают чаще всего, обещают, ну, в принципе, то, чего люди ищут, да, если на сегодняшний день люди ищут трудоустройство, заработков для того, чтобы обеспечить жизнь свою и своей семьи, то чаще всего это и обещают. Обещают трудоустройство, обещают высокие заработки, обещают очень часто покрытие расходов на проезд и оформление документов, что тоже является таким знаком, на который стоит обратить внимание. Потому что если вы сразу попадаете в долг, то это может привести к долговой кабале. То есть вы, приехав на место работы, вас постоянно будут шантажировать, что мы оплатили стоимость оформления документов, мы оплатили проезд, все связанные расходы, проживание, и этот долг будет расти с каждым месяцев, на него будут насчитываться проценты, поэтому это то, на что следует обратить внимание. Ну и, конечно же, когда обещают неоправданно высокие доходы за работу, которая не может по определению столько стоить, но это тоже всегда знак.
Катерина Орданьян, старший специалист программы противодействия торговле людьми представительства Международной организации по миграции в Украине. И это эфир программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Я напомню, что в студии сегодня журналистки Громадського радіо Виктория Ермолаева и Анастасия Багалика, и мы говорим вот о том, как влияет или не влияет конфликт на Донбассе на ситуацию с торговлей людьми в Украине. Катерина, я бы вас еще хотела попросить оценить вот усилия, предпринятые правительством и государственными структурами за последние годы в этой сфере. Что-то изменилось принципиально или нет?
Я бы сказала, что да. На самом деле государство Украины сделала, в принципе, прогресс в сфере противодействия торговли людьми. Мы не можем говорить, что все идеально, да, на сегодняшний день, но, во-первых, есть законодательство, есть нормативно-правовая база, и есть действующая система помощи пострадавшим от торговли людьми. То есть люди могут обратиться в ближайшую местную государственную администрацию, по месту проживания, заполнить анкету, получить статус пострадавшего от торговли людьми, которые присваивает Министерство социальной политики, и иметь право на материальную, социальную, медицинскую, правовую помощь. За 2015 год такой статус получило 83 человека в Украине, и это, в принципе, практически в два раза больше, чем в 2014 году. Ну и мы можем видеть, что с момента принятия закона в 2012 году в принципе, в прогрессии растет количество людей, которые обращаются за помощью и ее получают. Это очень важно. Поэтому, ну, как бы, да, еще путь впереди большой, который надо пройти, чтобы эта система работала без запинок, но многое уже сделано, и мы видим большую перспективу в сотрудничестве местных общественных организаций и государственных органов, потому что только в таком сотрудничестве возможна эффективная помощь людям, которые пострадали от торговли людьми.
Если ты стал жертвой, что делать? Куда идти, куда обращаться?
Ну, в принципе, если ты стал жертвой за рубежом, во-первых, об этих моментах надо думать еще и в идеале еще до выезда за границу. То есть, зная страну, куда вы выезжаете, собрать контактные информации, во-первых, консульства Украины в этой стране, во-вторых, организации, которые помогают мигрантам в сложных ситуациях. Это может быть, могут быть такие организации, как наша, могут быть общественные организации, могут быть организации украинской диаспоры, местные правоохранительные органы, религиозные организации тоже. Обращаться, пытаться выйти на контакт с ними, обращаться за помощью. Те люди, которым удалось вернуться в Украину, и слава богу, что, ну, как бы сейчас меняется сама эксплуатация. Если раньше люди годы проводили в эксплуатации, то сейчас это там, в среднем от 3 до 6 месяцев, и люди, в принципе, могут, им удается многим сбежать, или их эксплуататоры возвращают. В Украине, во-первых, это местные государственные администрации во всех громадах Украины. Во-вторых, существует сеть общественных организаций, которые помогают пострадавшим от торговли людьми, которые тоже могут встретиться, провести беседу, направить в нашу реинтеграционную программу за помощью. Плюс у нас существует медицинский центр, где люди могут получить психологическую и медицинскую помощь. Опять-таки, контакты в каждой области общественных организаций свои. 527, короткий номер с мобильного, на горячей линии перенаправят на организацию в той области, куда вернулся пострадавший от торговли людьми. Также можно обращаться в Международную организацию по миграции. Можно обращаться в правоохранительные органы, особенно если пострадавшие хотят, чтобы преступники понесли какое-то наказательство, чтобы было открыто уголовное дело.
А если человек находится за рубежом без телефона и документов?
Тогда, опять-таки, все индивидуально. По-разному людям удается сбежать абсолютно по-разному. Кому-то помогают, кому-то удается просто сбежать, пока не видят охранники, да, и потом в ближайшем населенном пункте, до которого они добрались, найти кого-то, кто им может помочь, позвонить в правоохранительные органы, опять-таки, родным, близким, как-то найти возможность вернуться. Некоторым помогает охрана иногда. Иногда, если мы говорим про сексуальную эксплуатацию, многие клиенты не знают о том, что к проституции и принуждают, что это бывает и недобровольно. Когда люди об этом узнают, они могут тоже помочь пострадавшим сбежать. В принципе, основное — это искать возможности сбежать, либо то, что я говорила чуть раньше, если есть какое-то кодовое слово с родными, просить эксплуататоров о звонке домой. Чаще всего это будет под наблюдением, и именно тут станет в помощи это кодовое слово, потому что ты не можешь напрямую, когда за тобой наблюдают, сказать, что меня эксплуатируют, я не могу сбежать, но ты можешь сказать, что там, как собачка нашей соседки, и родители или муж, или жена, зная, что там у соседки нету собачки, будут понимать, что вы, у вас проблемы, и смогут вам как-то помочь.
Катерина, спасибо большое. У нас остается не так много времени в эфире. Вот если еще раз актуализировать для наших слушателей вопрос того, обращаться или читать о теме эксплуатации, допустим, перед тем, как ехать куда-то, то где можно в интернете ознакомиться с какими-то базовыми правилами поведения?
Есть два веб-сайта, на которых есть основная информация. Это stoptrafficking.org и migrantinfo.org.ua. Там есть основная информация. В принципе, на веб-сайте представительства Международной организации по миграции в Украине с него можно перейти на эти два специализированных сайта, и там можно найти основную информацию для тех, кто собирается за границу.
Спасибо большое. Екатерина Арданьян, старший специалист программы противодействия торговле людьми представительства Международной организации по миграции в Украине. В этом часе нам еще предстоит поговорить о протестах в Молдове и разобраться, в чем суть того, что происходит в этой соседней с нами стране. Протесты там уже идут не первую неделю. И, кажется, уже есть в редакции «Громадського радіо» журналист Роман Бачкала, который непосредственно побывал в Кишиневе, видел все своими глазами. Но это будет через несколько минут после того, как в эфире «Громадського радіо» прозвучит...
Музыка Донбасса.
Мы будем слушать группу из Краматорска, которая называется «Рутина», а песня, она имеет название «Весна», хотя еще до весны целый месяц, но тем не менее, послушайте, может, вам тоже захочется весеннего настроения, как и нам.
Вона пришла и собою принесла квіти, усмішку, любов. Всі навколо радіють, слова теплі гріють. На неї чекали ми знову виїзд, це мотиви. Посмішка гріє, серце співає, весна надихає. Лови сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає, весна надихає. Твоє щастя розквітає душа, весна на своїх крилах несе нам найкраще. Ніжно і радісно митлове сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає, лови сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає, о-о-о, весна надихає, е-е-ей, весна надихає. Весна надихає, о-о-о.
Вы Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Мы слушали группу «Рутина» из Краматорска. Это женская группа, песня «Весна». В нашей студии сейчас будет звучать тема протестов в Молдове и того, что происходит в этой стране, почему люди вышли на улицы, почему есть у них на то, очевидно, свои причины. В нашей студии уже есть гость, и больше о нем вам сейчас расскажет моя коллега Виктория Ермолаева.
А стоит отметить, что буквально вчера корреспондент Громадского радио сообщал, что участники массовых протестов в Кишиневе 24 января прошли около 7 километров и в мороз и символически на 1 час заблокировали въезд в город. Они выставили властям ультиматум: либо правительство уходит в отставку и назначаются внеочередные парламентские выборы, или они расширят протесты и заблокируют весь город. А что сейчас происходит в Молдове, знает следующий гость нашей студии, журналист Роман Бачкала.
Добрый день.
Собственно, Роман, что хотят люди? Очень сложно разобраться в мотивациях, потому что многие политсилы вывели на улицы своих сторонников, да, мы знаем о трех.
О трех.
Да, о трех представителях.
О трех политсилах?
Представителях оппозиции. Ну,
да.
На самом деле, их, конечно же, может
там,
быть и больше.
Там больше, там, понимаешь, там дело в том, что, во-первых, там, ну, нельзя это называть Майданом, там все-таки не Майдан еще, но там два разных протеста, да, там два разных лагеря, два разных палаточных городка. И они ментально, они действительно абсолютно разные. Вот, поэтому здесь нужно разделять. Вот вы сейчас сказали о том шествии, да, которое действительно имело место быть, и я наблюдал за ним. Вот, но мне абсолютно, например, не нравятся те люди, которые это шествие возглавляли. То есть здесь нужно разделять проблему коррупции, которая действительно в Молдове очень остро стоит сейчас и действительно крайне раздражает людей, и действительно очень высокий спрос на какие-то антикоррупционные меры в обществе, но в то же время есть разного рода политики, которые пытаются эту тему эксплуатировать и сейчас просто вот под этими знаменами прийти к власти, да, вот. Но давайте разберемся, кто эти люди. Например, вот о колонии, о которой мы сейчас говорили, ее возглавлял такой себе Ренато Усатый это фамилия, вот, и Додон это коммунист, Усатый это пророссийский популист, вот, и, ну, то есть, вы понимаете, да, что это, наверное, не совсем те люди, которые могут говорить там о европейской перспективе там и так далее, обо всех этих вещах, вот, все это просто слова, как кажется мне и представляется многим журналистам, с которыми я там общался. Вот. Но при этом есть еще и другой палаточный городок, другой лагерь. Вот. Он такой, он как бы больше из числа тех, кто, в общем-то, проевропейски настроены, тех, кто поддерживал демократическую партию, которая сейчас пришла к власти и, по сути, скомпрометировала себя. Но эти люди уже тоже не могут терпеть, и они уже вышли, по сути, против тех, кого они привели к власти. Вот. Поэтому здесь вот, ну, такая вот ситуация. То есть это не Майдан и антимайдан, как, например, у нас было, да? Действительно, и тех, и других объединяют общие стремления и общие цели, но при этом они совершенно разные.
А чем скомпрометировало себя новоизбранное правительство?
Ну, новоизбранное, здесь нужно ремарочку, да, такую, что за год там уже 3 правительства поменялось. Я бы так обобщил правительства. Вот. И вообще, наверное, за точку отсчета нужно брать даже не только те правительства, которые сменились за прошедший год, и уже вот Новый год начался с новым правительством, а, наверное, весь тот период, который берет свое начало в конце ноября 2013 года, когда Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и тем самым взяла на себя ряд обязательств, в частности, по борьбе с коррупцией, реформам, инвестициям и так далее. Вот с тех самых пор люди стали ожидать результатов, с тех самых пор у людей зародилась надежда, вот, и с тех самых пор, вот, в общем-то, как бы демократы получили карт-бланш на решительные действия. Да, люди ждали год, ждали два, и вот сейчас произошло то, что произошло. Хотя протесты, они там начались еще почти год назад, да, но они то так вспыхивали, то затухали, и вот катализатором нынешнего обострения стали выборы правительства, да, в среду. Такие очень кулуарные, ночью, за 10 минут, без обсуждения, когда депутатам пришлось бегством покидать здание парламента. Вот. Так вот, Чем скомпрометировали? За эти годы реальных реформ не произошло, коррупции меньше, ну, сложно говорить, конечно, то есть нет каких-то, да, количественных там показателей, качественных, но вот то, что говорят люди, ну, не стало меньше коррупции. Как брали, так и берут, да. И при этом были, ну, такие яркие скандалы, как, например, с пропавшим миллиардом евро. Есть там такой банкир по фамилии Шор, муж певицы Жасмин, российской, между прочим. Вот. Был скандал, связанный с бывшим премьер-министром Филатом, который сейчас в СИЗО находится по обвинениям именно в коррупции. Вот. И очень много вопросов к нынешнему такому серому кардиналу, что ли, человек без должности, в общем-то. Владимир Плохотнюк, миллиардер, его называют самым богатым человеком Молдовы. Вот, и его же называют таким главным бенефициаром нынешней вот власти. То есть там глава правительства, глава парламента, это все его люди там, там и так далее, друзья его, так сказать, опричники. Вот, поэтому все это вот, ну, есть, конечно, менее там резонансные, может быть, не те, которые там очень на слуху, но еще много разных коррупционных скандалов.
Роман, вот если как-то попытаться донести более короткими фразами до наших слушателей. Протесты в Молдове, они о чем? Они о Европе, они об уровне жизни, они о будущем. Есть какая-то такая сформулированная, четкая общая идея, которая, допустим, была вот на Евромайдане, по крайней мере, для большинства протестующих?
Коррупция. Везде она практически на каждом транспаранте, плакате, да, хотя их немного. Вот, есть слово коррупция. Вот, на улице людей вывела коррупция. Вот, если говорить о каких-то месседжах, лозунгах, то, ну, там, ну, такой месседж, он такой достаточно абстрактный. Мы за правду. Вот они все говорят, мы за правду. Вот, ну, не знаю, насколько это соответствует. Но
правда у каждого своя получается.
Да. Ну да, там, кстати, вот действительно на всех этих площадках протестных, там у каждого своя правда. Вот. Но если говорить вот о некой объединяющей проблеме, это все-таки коррупция. И вообще, там, знаете, вот такое ощущается некое вот такое разочарование в обществе. То есть люди ждали, они все-таки хотели быстрых каких-то результатов, и, ну, таких видимых, эффективных, а этого не произошло. То есть произошел некий такой косметический евроремонт, вот, а лицо власти, оно не изменилось. Да? Вот, политическая элита, она вот проявила такую свою незрелость, неготовность жить по-европейски. Ну, вот, вот это, наверное, как бы главное.
В Украине, понятное дело, много сравнивают события в Молдове с нашим Майданом. Ну, в принципе, в протестах, которые направлены на какие-то изменения в европейскую сторону, наверное, можно выделить что-то общее. А что выделяешь ты общее для себя?
Общее? Ну, во-первых, ты знаешь, я тут больше думал о другом. Я думал, когда я там был, я думал о том, что сейчас способно объединить украинцев именно в протестных настроениях. Я подумал о том, что если у нас и будет что-то вот такое массовое, там, Майдан, не Майдан, то это тоже будет по причине коррупции. Вот. А что касается вот, если проводить параллели с тем, что было у нас, да, 2 года назад, то, ну, во-первых, это чисто визуальные какие-то вещи такие из области, да, то есть такая вот эйфория, романтика общая, такой вот оптимизм, надежда на то, что удастся что-то изменить, да, эти костры, там, это каша поливая и так далее, то есть антураж очень похожий, вот, но если говорить о содержательной стороне, то все-таки я бы сказал, что украинский Майдан, он к чему-то, наверное, научил Молдову, а в чем-то даже испугал. То есть там я не увидел решительности идти до конца, и там я ни от одного человека слышал, что люди не хотят, не готовы к изменениям такой ценой. Они очень боятся кровопролития, и достаточно так характерно было, что в воскресенье, когда должна была состояться самая крупная акция протеста, ее символом были белые хризантемы, люди шли с цветами, и это означало, что это символ мира. То есть вот они так подчеркнуто, да. У нас, я помню, вот, кстати, еще первый день на Софии, еще же не на Майдане люди были, на Софиевской, да, или на Михайловской.
На Михайловской,
на Михайловской площади, я тоже тогда, помню, вышел. Это ночью все так стали. И уже в первую ночь, я помню, были ребята избитыми, такие более так решительно настроены, все. там этого нет и близко. То есть там, наоборот, они всячески подчеркивают, что они не готовы к каким-то насильственным мерам. Кстати, стражи порядка там тоже вот очень так подчеркнуто вежливо себя ведут.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В студії для вас работают Виктория Ермолаева и Анастасия Багалика. И о протестах в Молдове мы говорим с журналистом Романом Бачкалы.
Роман, ты начал говорить о том, как ведут себя правоохранители, а как ведет себя власть и вообще есть ли какие-то высказывания, которые указывают на то, что конфликт не исчерпается сам собой, будут какие-то изменения либо со стороны власти, либо протестующие будут готовы идти дальше?
Власть не готова. Я не думаю, что вот тот ультиматум, о котором шла речь, да, 72 часа дали на выполнение требований. Я не думаю, что эти требования будут удовлетворены даже частично. Власть уже не раз заявила о том, что, в общем-то, требования неприемлемые, что не будет ни очередных парламентских выборов, ни референдума и так далее. Может быть, ну, какие-то там будут косметические меры, там что-то обсудят, там, да, там, так сказать, бросят какую-то кость, да, вот, может быть, там кого-то уволят персонально или еще что-то, но каких-то глобальных, там вот опять же, в чем беда, мне кажется, комплексная беда, что вот среди еврооптимистов, среди проевропейски настроенной части общества за эти вот два года вот эта среда, она не вырастила каких-то лидеров, да, то есть, кто эта оппозиция, это Дадон, да, этот усатый, но это совсем, ну вот для молодежи там, да, эти люди, они вовсе не авторитеты, за ними идут в основном люди пожилого возраста и, скажем так, маргинальные слои населения, ну правда, без обид, вот, поэтому... И, соответственно, власть это чувствует. Ну, кому идти на уступки? Дадону, да, идти на уступки усатому, да. То есть вот этого, к сожалению, нет. Если бы вот удалось все-таки вырастить, да, какую-то новую элиту, новых лидеров, наверное, бы и власть это чувствовала. И, может быть, чего-то опасалась. Тем более, воскресная акция протеста на самом деле продемонстрировала несостоятельность оппозиции. Они ведь анонсировали 100 тысяч человек, а пришло в лучшем случае 10. А из них, ну, половина это были люди плановые, которых подвозили на автобусах и так далее. То есть нельзя сказать, что активистов, конечно, там были люди и пассионарно настроенные, люди, которые пришли по убеждениям искренне, но их было не так много на самом деле. Широкие слои населения не примкнули к активистам. И подчеркиваю, на мой взгляд, это произошло не потому, что люди не видят проблем коррупции. Их просто не устраивают те лидеры оппозиции, которые рвутся на смену нынешним властям.
Роман Бачкала, журналист, который на днях вернулся из...
Вчера
вот буквально вернулся из Кишинева, где народ вышел на протесты против нынешней власти. Собственно, в украинских СМИ и в соцсетях обсуждают российский след в протестах. Тебе он виден и в чем он проявляется?
Ну, я не могу утверждать, но на мой взгляд, вот уже указанные, да, упоминавшиеся лидеры оппозиции, они сотрудничают с Россией. Ну, например, усатый, он бизнесмен, ну, хоть он сейчас и представитель органов местного самоуправления, это мэр города Бельцы, да, но в то же время это бизнесмен, он, у него бизнес в России. Это тот человек, который привозит в Молдову российских звезд шоу-бизнеса, то есть это вот он такой основной их поставщик. И у него с Россией очень многое связано, да, поэтому если здесь российский след и есть, то я думаю, вот он как раз, в общем-то, связан именно с лидерами оппозиции. Вот, плюс чувствуется, что у них есть деньги. То есть достаточно протесты такие организованные, люди подвозятся, речь идет о суммах 200 лей в день, это то, за что стоят люди, 200 лей, это около 400 гривен, вот, это есть, к сожалению, вот, я не говорю, что вот это вот все, да, стоят за деньги, и еще раз напоминаю, там два разных палаточных городка, но вот тот, который, условно говоря, пророссийский, да, вот он, в общем-то, проплаченный, как мне кажется, хотя нужно сказать, что на фоне отсутствия решительных реформ, на фоне некого такого разочарования, да, в обществе все больше тех, кто начинает задумываться, а поможет ли нам Европа. И невольно начинают поворачивать головы в другую сторону. А в другой стороне кто у нас? В случае Молдовы это либо Румыния, либо Россия. Поэтому там действительно есть, ну, та часть населения, ну, которая вот к России относится достаточно лояльно. И, между прочим, там российские каналы не запрещены. В центре Молдовы, Кишинева, продаются футболки с портретами Путина. Вот. То есть, ну, это там нормально. То есть там люди с георгиевскими лентами ходят по городу.
А как это в таком случае в Молдове у жителей укладывается в голове? Вот боятся крови, повторения того, что было в Украине на Майдане, очевидно, на Донбассе тоже, да? Ну, и вместе с тем продавать футболки с портретами Путина.
Ну, наверное, так глубоко люди не анализировали то, что происходило у нас. И я думаю, что, еще раз повторяю, там транслируются российские телеканалы. Вот, поэтому, наверное, часть населения формирует свою точку зрения, в том числе, исходя из того, что видят по НТВ, по каналу «Россия-24» и так далее. Все это транслируется в открытом доступе. Поэтому тут надо делать на это скидку.
О точках зрения. То есть часть людей выступают с проевропейской позицией, часть с пророссийской, и часть людей, если я не ошибаюсь, выступают против и Евросоюза, и Таможенного союза. Они хотят, чтобы Молдова развивалась как самостоятельное государство, правильно?
Да, это правда. И вот здесь, вы знаете, вот сейчас это тренд. Такой интересный был у нас диалог с продавщицей атрибутики. У нее различные флаги продаются, и российские, там, и европейские. Так вот, она говорит, что да, в свое время были популярны там российские флаги, затем европейские, а сейчас популярны молдавские. Вот, а европейские уже не популярны. Их уже, ну, то есть люди идут на митинг и там покупают себе флажки. Так вот, европейские уже практически не покупают. О чем-то, наверное, это тоже свидетельствует. Все, кто стоял в воскресенье на крупнейшей, да, акции протеста, все стояли под молдавскими флагами. Случайным образом или нет, политических знамен не было вообще. Там знамен партии. Ну, к слову говоря, Майдан тоже у нас так начинался, не было никаких политических, да, знамен. Вот. Так вот, да, вот сейчас вот в Молдове вот некое такое переосмысление происходит, европерспективы. Да, Молдова продолжает в большинстве своем стремиться в Европу, но все больше понимает, что это не некая манна, которая вдруг прольется с небес. Это не некие бездонные кредиты, гранты, что, в общем-то, нужно рассчитывать прежде всего на себя.
Я напомню, что мы говорим о протестах в Молдове с журналистом Романом Бачкалой, который только вчера вернулся из Кишинева, где был свидетелем акции протеста оппозиции и сторонников оппозиции. Хотя тут сложно определиться, эти люди действительно сторонники оппозиции или все-таки сторонники просто каких-то изменений в стране. Вот, Роман, хотел бы задать такой вопрос. То, что происходит сейчас в Молдове, какие выводы можно сделать из этого Украине, украинским гражданам, и, собственно, протесты по поводу уровня коррупции, они для нас, в принципе, актуальны, да, но, очевидно, мы после того, что происходило в 2013-2014 году, еще не дозрели до того, чтобы выйти и хотеть требовать чего-то еще раз, потому что и крови, с одной стороны, никто не хочет, с другой стороны, мы понимаем, что если выйдет массовый протест, то крови не избежать.
Да, вот здесь, конечно, вот очень-очень сложно дать какой-то рецепт, да, потому что я, например, тоже, как гражданин этой страны, я жутко недоволен тем, какая у нас коррупция, да, действиями наших властей, да. В то же время я понимаю, что, может быть, действительно выход на улицу, это будет не выход. Вот, я думаю, что, во-первых, задуматься надо властям, нашим властям, да, посмотреть на своих молдавских коллег, которые вынуждены под покровом ночи через туннели покидать здание парламента, вот, поэтому нужно задуматься, то ли просто вести себя иначе, то ли туннели рыть, но туннель не спасет, вот, это с одной стороны. С другой стороны, если у нас выйдут люди, то они выйдут не с цветами, белыми хризантемами, да, а выйдут, наверное, с чем-то потяжелее и порешительней, вот, поэтому еще раз, нужно все-таки задуматься прежде всего правительству, правоохранительным органам, которые у нас, к сожалению, пока что коррупцию лишь имитируют. Борьбу с коррупцией, прошу прощения.
Коррупцию вот. Они, к сожалению, не имитируют.
Да, коррупцию они как раз не имитируют. Вот. А гражданам, ну, собственно, что задумываться? У нас сейчас граждан-то и раскачивать не надо. У нас и без того, да, вот социальная активность населения, она такая достаточно высокая. Хотя и у нас уже наблюдаются определенные, ну, такие вот разочарования в обществе, да. Пока еще не критические, но они есть. Вот. Поэтому не исключаю, что... Если нас и ждут какие-то массовые вот такие явления, то они будут именно... Объединяющим фактором будет именно коррупция.
Если говорить о сравнении вот того пути, который прошла Молдова и Украина за эти годы устремления в Европу, скажи, вот в Кишиневе ты почувствовал, что перемены какие-то другие, чем у нас тут? Вот у нас ты перемены чувствуешь?
У нас, ну, для того, чтобы у нас почувствовать, наверное, надо быть за скобками, да, то есть, если бы я жил за границей, где-то в другой стране, и приехал в Украину, мне было бы проще, да, но тем не менее, да, вот по каким-то маркерам можно что-то почувствовать, там, полиция появилась, да, еще какие-то такого рода вещи, но глобальных изменений нет. Самая главная проблема, что не видно изменений ментальных, тектонических, то есть представители власти, да, они мыслят таким же образом, то есть их система ценностей, она не изменилась, вот это, в этом беда. Появились зачатки, да, появились в отдельных случаях чиновники разного уровня, вплоть до министров, которые действительно пришли в стремлении помочь стране, как правило, там люди успешные, там из бизнеса, других сфер, да, которые вот просто как оскалы разбивают свои какие-то стремления, и они из власти уходят в итоге, да, а коррупционеры-то не уходят. Вот, поэтому системных изменений не вижу, попытки вижу, какие-то изменения незначительные тоже вижу. Вот, мы это фиксируем, я еще являюсь активист движения «Стоп коррупции», мы это видим еще и по обращениям к нам. На бытовом уровне, на уровне сел, городов, там, районов и областей, в общем-то, ситуация лучше не стала. Что касается Молдовы, то там немножечко они все-таки вперед продвинулись. У них просто все те процессы, которые у нас запускаются сейчас, они у них были запущены раньше. Вот, к примеру, антикоррупционное бюро у них уже достаточно успешно функционирует. И уже упоминавшийся премьер-министр Филат, вот он был арестован именно по представлению антикоррупционного бюро. Вот. У нас пока наши НАБУ, да, или там антикоррупционная прокуратура, они еще никого не арестовали, не говоря уже о чиновниках там уровня премьер-министра. Вот. Поэтому, ну, все-таки что-то ощущается. Вот. Даже элементарно, если раньше, я помню, приезжая в Кишинев, такси в основном, ну, невозможно было найти чек, да, в такси, да. Сейчас только кассовые аппараты, исключительно фискальные чеки. На дорогах никто не летает, потому что повсюду камеры стоят, которые фиксируют превышение скорости. Это, конечно, не какие-то прямые сигналы того, что коррупции нет, но это все-таки говорит о том, что в государстве стало больше порядка, больше контроля за оборотом денежных средств.
Спасибо большое. Роман Бачкала, журналист, и только что из Кишинева, где следил за протестами в Молдове. Мы также будем следить за этой темой, посмотрим, во что выльется Майдан в Молдове, или не выльется ни во что. Будут ли продолжаться протесты и дальше, или они прекратятся. Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» для вас работают журналистки Виктория Ермолаева и Анастасия Багалика. И сейчас мы предлагаем вам послушать перед новостями репортаж нашей корреспондентки Анастасии Шибіка.
Шахта Бутівка на околиці Донецька залишається однією з найгарячіших точок АТО на Донбасі. Оборону Бутівки прирівнюють до боїв за Донецький аеропорт. Позиція стратегічна. Шахта перекриває дорогу до Авдіївки. Бійці переконані, Авдіївський коксохімічний завод противника неабияк цікавить. Більшість захисників шахти Бутівка із Донецька. Вдень ворожі позиції можна розгледіти неозброєним оком. До них лічені сотні метрів. Вночі противник підходить ще ближче.
Разрушенный мост Сепарский. Наш взорвали. И вот эта вот вся посадка, это уже Сепар. И бьют нам окопы, вон они, километр. И там кілометр, здесь 500 метрів.
Бійці 93-ї бригади стверджують, перемир'я бойовики не дотримуються. Також використовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Постійно працює ворожий снайпер.
Мінами ложать. Вчора сюди прилітало. У нас з нового року, грубо говоря, два чоловіка вже 300-ті, тобто ранені. Лег. А октябрь-ноябрь місяць, два чоловіка тяжело ранені були, один убитий був.
Український інформаційний продукт на околицях Донецька практично відсутній. На телебаченні та радіо переважають російські канали, а також ефіри так званої ДНР.
Росія 1, Росія 24.
А тут около 24 канали.
Два канали наших, а остача їхні. Більш нема нічого. Ми стараємося дивитися новості, всякого ерунду.
Всім необхідним бійців забезпечують волонтери. Від теплих речей, продуктів та ліків до пристроїв нічного бачення. Будівлі довкола знищені, земля у свіжих воронках з-під мін. Недалеко звідси досі проживає місцеве населення. Позиція на шахті Бутівка Донецька частково перешкоджає обстрілам мирних міст, що розташовані поряд.
Єдиниця на живу. От Авдіївка 2 кілометри, опитна, я не знаю, кілометра 3-4.
Усіх, кому таки вдається прорватися до шахти, солдати зустрічають радісно. Дякують за різноманітну допомогу, підтримку та просять не забувати, за що вони тут воюють. Страшенно втомлені, але усміхнені та позитивні. Кажуть, стоятимуть до кінця. Анастасія Шибіко із Бутівки для Громадського радіо. Начитала Міла Мороз.